Глава вторая. Для них время остановилось. История 16, которая называется «Ответ в принятии». Этот доктор не считал, что попался на крючок. Он думал, что просто прописывает себе рекомендуемые медициной лекарства от своих многочисленных недомоганий. Его ключом к свободе стало принятие. «Если и был кто-то, кто пришел в ей по ошибке, так это я. Мне здесь было совсем не место. Даже в свои самые дикие моменты мне никогда не приходило в голову, что мне может понравиться быть алкоголиком. Когда я был ребенком, моя мать не могла и представить, что я захочу стать председателем на собрании ЭЙ. Я не только не думал, что быть алкоголиком – это хорошо, но и совершенно не считал, что у меня проблемы с алкоголем. Разумеется, у меня были проблемы, самые разнообразные. Моя позиция была такова: если бы у вас были такие же проблемы, вы бы тоже пили. Главные из них были связаны с моим браком. Будь у вас такая же жена, вы бы тоже пили. Когда я попал в ЭЙ, мы с Макс были женаты уже 28 лет. Вначале мы жили хорошо, но с годами, по мере того, как она проходила различные стадии, характерные для родственника-алкоголика, отношения ухудшались. Сначала она говорила: «Ты меня не любишь, поэтому почему ты этого не признаешь?» Позже: «Я тебе не нравлюсь. Почему ты этого не признаешь?» А когда ее болезнь достигла крайней стадии, она кричала: «Ты ненавидишь меня, ненавидишь. Почему ты этого не признаешь?» И я признал. Я очень хорошо помню, как сказал ей: «В мире есть только один человек, чей характер я ненавижу больше, чем твой. И этот человек – я». Она немного поплакала и пошла в постель. Это был единственный способ реагировать на проблемы, который у нее еще остался. Я тоже немного поплакал, а затем налил себе еще один стакан. Теперь нам больше не приходится так жить. Макс дошла до этого не потому, что мне было все равно. Напротив, я, пожалуй, слишком беспокоился о ней. Я направлял ее к 4 психиатрам, один за другим, но ни один из них не мог помочь отрезвить меня. Кроме того, я водил по врачам и наших детей. Помню, однажды даже нашей собаке поставили психиатрический диагноз. Я орал на Макс: «Что ты имеешь в виду, говоря, что собаке просто нужно больше любви? Скажи этому тупице, кошачьему собачьему доктору, что он не психиатр с Беверли-Хиллз. Все, что я хочу знать, почему эта псина мочится мне на колени каждый раз, когда я беру ее». С тех пор, как я присоединился к ЭЙ, собака больше ни разу не намочила мне брюки. Впрочем, как и я. Чем сильнее я наседал на Макс, тем хуже ей становилось. Поэтому, когда все кончилось психиатрической лечебницей, я не так уж и удивился. Зато я был действительно изумлен, когда стальная дверь захлопнулась, а Макс отправилась домой, а я остался. Я начал пить первые годы своей учебы в фармацевтической школе, чтобы заснуть. Проведя весь день в школе, проработав весь вечер в нашей семейной аптеке и прозанимавшись до часу или двух ночи, я не мог нормально заснуть, потому что все выученное крутилось у меня в голове. Я валялся на кровати в полусне, а утром чувствовал себя уставшим и с трудом соображал. Однако я нашел выход. Позанимавшись, я выпивал пару бутылок пива, прыгал в кровать, быстро засыпал и просыпался с ясной головой. Я пил на протяжении всей своей учебы в различных заведениях и везде получал награды за отличную успеваемость. Я окончил фармацевтическую школу, аспирантуру, медицинский университет, интернатуру, прошел специализацию и, наконец, приступил к практике. По мере того, как я проходил через все это, я все больше пил. Но я думал, что это потому, что у меня появляется все больше обязанностей. Если бы на вас лежала такая ответственность, если бы вы так нуждались во сне, как я, вы бы тоже пили. Я предавался пьянству после работы. Я помню, как очнулся посреди ночи, обнаружил, что нахожусь на больничной парковке и одной ногой стою на земле, а второй в машине, и не мог понять, какая из них ведущая. Помню, как я пришел в себя с телефонной трубкой в руках и осознал, что до этого встал с постели, включил свет, ответил на звонок и поговорил с пациентом. Я не знал, сказал ли я ему, чтобы он поскорее ехал в больницу, а я его там встречу, или же посоветовал принять 2 таблетки аспирина и позвонить мне утром. С такой проблемой на уме я не мог снова заснуть, поэтому уселся перед телевизором и стал смотреть старые фильмы по ночному каналу и пить. Чем больше проходило времени, тем короче становился мой сон под влиянием алкоголя. Мне приходилось много раз вставать за ночь, чтобы снова заснуть. Но пить по утрам я так и не начал. Напротив, в 5 часов я уже останавливался. Если было без 1:05, я снова глотал спиртного, чтобы заснуть. Если была 1:06, я вставал и мученически терпел весь день. Мне становилось все труднее вставать по утрам. Однажды я задался вопросом, что бы сделал для пациента, который чувствовал себя так паршиво. И сразу же нашел ответ. Я дал бы ему что-нибудь, что придало бы ему больше энергии. Итак, я начал принимать стимуляторы орально и вкалывать их себе. Дошло до того, что мне требовалось 45 миллиграмм фенамина длительного действия и 45 короткого, просто чтобы выбраться утром из постели. В течение дня я принимал еще, чтобы достигнуть более высокого уровня энергичности, а потом еще, чтобы удержаться на этом уровне. Когда же я перебарщивал с этим, то использовал транквилизаторы, чтобы мое состояние выровнялось. Временами стимуляторы влияли на мой слух. Я не мог слушать достаточно быстро, чтобы улавливать, что говорю. Бывало, я думал, ну и зачем я снова это говорю, ведь я уже 3 повторился. Тем не менее, я не мог уследить за своим языком. В качестве успокоительного средства я просто обожал внутривенно применять демерол. Но, вколов себе морфина, работать было трудно. После инъекции у меня непрерывно чесался нос, и потому одна рука была постоянно занята. Кроме того, у меня были внезапные неконтролируемые позывы на рвоту. Кодеин, перкодан и транквилизаторы не имели на меня сильного воздействия. Однако одно время я делал себе уколы пентатола, чтобы заснуть. Эту штуку использует хирург, когда вводит вам в вену иглу и говорит «считайте до 10». И вы засыпаете, не досчитав до 2. Я мгновенно проваливалась в забытье, но это казалось мне восхитительным. Я считал, что не могу делать себе инъекции, лежа в постели, под взглядами жены и детей, и потому держал лекарства в сумке. Сумку в машине, а машину в гараже. По счастью, гараж был пристроен к нашему дому. Там я вводил иглу в вену и пытался точно подсчитать, сколько нужно пентатола, чтобы он пересилил действие стимуляторов, с учетом снотворного и без учета транквилизаторов. Этого количества должно было быть как раз достаточно, чтобы я успел вытащить иглу, сорвать жгут, швырнуть его в машину, захлопнуть дверцу, добежать до спальни и плюхнуться в постель, прежде чем засну. Судить о норме было трудно. Как-то ночью мне пришлось 3 проделать эту процедуру, чтобы поспать. После этого я, наконец, решил завязать с подобными веществами. Но для этого я вынужден был убрать их из своего дома и машины. В конце концов, я сделал то же самое с алкоголем и всеми таблетками. Я был не способен отказаться от них, пока они имелись у нас. Если они были рядом, я всегда находил причину, по которой они мне необходимы, особенно таблетки. Я ни разу в жизни не принимал транквилизатор, болеутоляющий или стимулятор из-за пристрастия к ним. Я всегда их использовал, потому что у меня был симптом, который можно было облегчить только конкретной таблеткой. Таким образом, каждую из них я прописывал себе по медицинским показаниям. Таблетки вызывают у меня нежелание их проглотить, а симптомы, которые требуют принять что-нибудь, чтобы получить облегчение. Так как я был врачом и фармацевтом, выросшим в доме аптеки, то имел лекарства от всех недугов, а их у меня было много. Сегодня я нахожу, что не могу работать по программе ЭЙ, когда принимаю таблетки, и не могу же даже держать их в доме на самый крайний случай. Я не могу сказать «да будет воля твоя» и принять таблетку. Я не могу сказать «я бессилен перед алкоголем», но твердый алкоголь употреблять можно. Я не могу сказать «Бог, возможно, вернет мне здравомыслие», но пока он этого не сделал, я буду контролировать себя с помощью таблеток. Мне недостаточно было просто завязать с алкоголем. Чтобы оставаться трезвым и чувствовать себя комфортно, мне нужно было отказаться от любых химических веществ, изменяющих сознание и настроение. 2 я решал весь уикенд ничего не принимать, и оба раза в воскресенье утром бился в конвульсиях. В каждом из случаев реакция моя была одинакова. Так как предыдущим вечером я ничего не пил, значит, алкоголь здесь был ни при чем. Невролог, которого я посещал, не догадывался спросить у меня, пью ли я, и я не догадывался сказать ему. Поэтому он не мог определить причину этих судорог и решил отправить меня в специализированную клинику. Мне показалось, что сначала мне нужна консультация. Случилось так, что я был лучшим диагностиком из известных мне тогда, и я определенно знал особенности своего случая, лучше кого бы то ни было. Итак, я присел сам с собой и проанализировал факты, стоящие за судорогами. Личностные изменения, ежедневные головные боли, ощущение надвигающейся беды, чувство приближающегося сумасшествия. И тут мне все стало ясно. У меня опухоль мозга, и я умру. И все будут меня жалеть. Рекомендованная неврологом клиника показалась мне подходящим местом, чтобы подтвердить мой диагноз. Через 9 дней тестирования меня поместили в отдельную палату с запирающейся дверью. Подумать только, туда! И именно тогда стальная дверь захлопнулась, а Макс отправилась домой, а я остался. Мне не нравилось находиться в палате для психбольных, и уж, конечно, не хотелось встречать здесь Рождество. Я закатил скандал, и врачи, в конце концов, согласились выписать меня, несмотря на медицинские показания. Макс взяла себя... на себя ответственность за меня. После того, как я пообещал ей, что никогда больше не буду пить, принимать таблетки, ругаться и разговаривать с девушками. Мы сели в самолет и тут же затеяли грандиозное сражение по поводу того, буду ли я пить бесплатное спиртное. Макс выиграла, я не стал пить. Однако я также не желал разговаривать, не есть. Так мы с женой и двумя дочерьми встретили Рождество 8 лет назад. Когда мы приехали домой, я взял бутылку скотча и пошел спать. На следующий день Макс позвонила моему неврологу и сообщила ему, каково мнение психиатров из клиники. Он направил меня к местному психиатру, который быстро решил, что меня следует поместить в психиатрическое отделение нашей больницы. Там настаивали, что меня нужно положить в палату, но я и Макс знали, что мне нужна отдельная палата. В конце концов она спросила врачей, «Вы осознаете, что он сидит на лекарствах, которые берет в вашей больнице?» Так я и получил отдельную комнату. Во второй в моей жизни палате для психбольных время шло очень медленно. Я никак не мог привыкнуть и постоянно задавал себе вопрос, что такой славный парень, как я, делает в этом месте? Вдобавок они хотели, чтобы я плел кожаные пояса. Разве я для того учился все эти годы, чтобы просто сидеть и мастерить пояса? Кроме того, я не мог разобраться, как это делается. Мне 4 раза объясняли, и мне было неудобно попросить, чтобы повторили еще раз. Тем не менее, я рад признаться, что совсем недолго, проходив на собрании ЭЭЙ, сумел сделать действительно красивую пару мокасин, а также половину сумки. В течение последующих 7 лет я каждый вечер одевал эти мокасины, пока они не износились. К моему 7-му дню рождения в ЭЭЙ моя жена, ставшая членом Аланон, преподнесла мне их в бронзированном виде. Теперь я обладатель, возможно, самой дорогостоящей пары мокасин за всю историю человечества, и они помогают мне помнить, где я побывал. В больнице я ухватился за идею, которой придерживался большую часть своей жизни. Если я смогу контролировать внешний мир, то внутренний сам собой придет в норму. Я проводил много времени за написанием писем, записок, указаний и списков вещей для Макс, которая, помимо прочего, служила в моем офисе медсестрой. Эта писанина была призвана не дать делам застопориться, пока я заперт в своей палате. Чтобы такое проделывать, нужно быть очень больным человеком. И чтобы, как она, каждый день приходить за новым списком, нужно быть, возможно, еще более больным. Теперь нам больше нет нужды так жить. Макс до сих пор работает вместе со мной, но мы припоручили свою волю, жизнь и работу заботе Бога. Призвав свидетелей друг друга, мы вслух произнесли слова третьего шага, как рекомендует большая книга. Жить становится все проще и легче, потому что мы стараемся действовать в противоположном моему прежнему убеждении, заботиться о своем внутреннем мире, применяя 12 шагов и позволять окружающему миру самому позаботиться о себе. Однажды, пока я был в больнице, ко мне подошел мой психиатр и спросил: «Как ты отнесешься к предложению поговорить с одним человеком из ЭЙ?» Я подумал, что уже помог всем пациентам в палате. У меня и без того много собственных проблем, чтобы еще пытаться помочь какому-то пьянице из ЭЙ. Но по выражению лица психиатра я понял, что он будет просто счастлив, если я соглашусь. И я согласился только, чтобы его осчастливить. Однако очень скоро осознал, что это было ошибкой. Когда этот колдун из ЭЙ в припрыжку вбежал в комнату и почти прокричал: «Меня зовут Фрэнк, и я алкоголик, ха-ха-ха», я почувствовал к нему настоящую жалость, ведь ему нечем похвастаться в жизни, кроме своего алкоголизма. Только позже он сказал мне, что он адвокат. Против собственных ожиданий я в тот вечер отправился вместе с ним на собрание, и начало твориться что-то странное. Психиатр, который до этого меня по большому счету игнорировал, теперь стал мной заметно интересоваться. Каждый день он задавал мне разнообразные вопросы о собраниях ЭЙ. Сперва я предположил, что он сам алкоголик, и заслал меня туда, чтобы узнать об этом сообществе побольше. Но скоро стало очевидным, что вместо этого у него на уме наивная мысль. Если он заставит меня посетить достаточное количество собраний, пока я в больнице, то я продолжу на них ходить и после выписки. Поэтому из одного только желания его одурачить, я попросил Фрэнка ежедневно водить меня на собрание. Тот так и делал каждый вечер, кроме пятницы, когда он отправлялся на свидание со своей подружкой. «Чертовски хорошая дисциплина в этой организации», – подумал я, и пожаловался на Фрэнка психиатру, которого это, похоже, не смутило. Он просто договорился с другим человеком, который стал водить меня на собрание по пятницам. Наконец меня выписали, и мы с Макс начали ходить на собрания самостоятельно. Я сразу увидел, что мне там ничем помочь не могут, но зато они, безусловно, помогали Макс. Мы садились позади всех и разговаривали исключительно друг с другом. Это было за год до того, как я впервые выступил на собрании. Хотя нам с самого начала понравилось, как присутствующие смеются, я слышал там много такого, что казалось мне глупым. Слово «трезвый» в моем понимании означает сначала пьющий, но не пьянеющий. Когда я вставал какой-нибудь крепкий, пышущий здоровьем парень и заявлял: «Я считаю день удачным, если мне удается не пить», я думал: «Дружок, ради бога, я могу сделать за день кучу вещей, так что же хвастаться всего-навсего тем, что ты не выпил?» Разумеется, в то время я все еще продолжал пить. Сегодня для меня нет абсолютно ничего более важного, чем поддержание собственной трезвости. Не выпить – это гораздо важнее любых других дел, которыми я занимаюсь каждый день. Было похоже, что на этих собраниях только и делают, что говорят о выпивке. Это вызывало у меня жажду. Я же хотел поговорить о своих многочисленных крупных проблемах. Пьянство же казалось мне мелкой проблемой. Тем более я знал, что от воздержания только сегодня не будет никакого толку. Наконец, по прошествии 7 месяцев я решил попробовать. Я по сей день удивляюсь, сколь многие из моих проблем, большинство из которых, как я полагал, никогда не были связаны с алкоголем, стали управляемыми или просто исчезли с тех пор, как я бросил пить. Когда я пришел в ЭЙ, я уже покончил со всеми наркотиками и почти со всеми таблетками, и несколько урезал количество употребляемого алкоголя. К началу июля я полностью исключил спиртное, а через несколько месяцев отказался от любых таблеток. Когда ушла навязчивая потребность в алкоголе, обходиться без него стало относительно легко. Однако в течение определенного времени мне было трудно воздерживаться от принятия таблетки, когда у меня наблюдались соответствующие симптомы – кашель, боль, нервозность, бессонница, мышечный спазм, расстройство желудка. Но мне это удавалось все легче и легче. Сейчас я считаю, что я уже использовал положенное мне количество химических веществ. Мне значительно полегчало, когда я пришел к убеждению, что алкоголизм – болезнь, а не порок, что я пил по принуждению своего организма, хотя тогда не осознавал этого, и, наконец, что трезвость не зависит от силы моей воли. Члены ЭЙ владели чем-то, что выглядело гораздо лучше того, что было у меня, но я боялся отказаться от того, что имею, в пользу нового, ведь привычное давало мне некоторое чувство защищенности». В конце концов, ключом к решению проблемы моего алкоголизма оказалось принятие. Я провел в сообществе 7 месяцев, постепенно отказываясь от алкоголя и таблеток, и считаю, что программа работает не очень успешно. И, наконец, я смог произнести следующее. «Ладно, Господи, это действительно правда. Я на самом деле алкоголик. Подумать только, именно я, как это ни странно, хотя я не давал себе на это разрешения. Но это так. Так что же мне теперь делать с этим?» Когда я перестал жить в проблеме и начал жить в решении, проблема исчезла. С того момента я ни разу не чувствовал навязчивой потребности выпить. Сегодня в принятии заключено решение всех моих проблем. Когда я беспокоюсь, это происходит потому, что я считаю какого-то человека, место, вещь или ситуацию, какой-то факт своей жизни неприемлемым для себя. Я не обрету спокойствие, пока не приму этого человека, место, вещь или ситуацию, как нечто, что является именно таким, каким его на данный момент предопределил Бог. В мире ничто, абсолютно ничто не случается по ошибке. Я не мог оставаться трезвым, пока не принял свой алкоголизм. Если же я не буду полностью принимать условия, которые мне ставит жизнь, я не буду счастлив. Мне нужно сосредотачиваться не столько на том, что необходимо изменить в окружающем мире, сколько на том, что необходимо изменить во мне и в моем подходе к жизни. Шекспир сказал: «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Он забыл упомянуть, что я главный критик. Я всегда обладал способностью увидеть какой-нибудь изъян в любом человеке, любой ситуации. И я всегда был рад указать на него, потому что знал, что вы так же стремитесь к совершенству, как и я. И принятие дали мне понять, что даже в самом худшем из нас есть что-то хорошее, а в самом лучшем что-то плохое. И что все мы Божьи дети и имеем право находиться здесь». Когда я жалуюсь на себя самого или на вас, я жалуюсь на дело рук Бога. Я заявляю, что лучше разбираюсь в жизни, чем Он. Я много лет был уверен, самое худшее, что может случиться с таким хорошим парнем, как я, это превращение в алкоголика. Сейчас я считаю, что это самое лучшее из всего, что когда-либо со мной случалось. Это доказывает, что я не знаю, что для меня хорошо. А если я даже этого не знаю, значит, я не знаю, что хорошо или плохо для вас, или для кого бы то ни было. Поэтому мне лучше живется, если я не даю советов, не считаю себя всезнающим, а просто принимаю жизнь такой, какая она есть сегодня. В особенности собственную жизнь, какая она есть на самом деле. До и я судил о себе по своим намерениям, в то время как мир судил обо мне по моим действиям. Принятие помогает мне решать семейные проблемы. Сообщество Эй дало мне новую пару очков. Мы с Макс женаты вот уже 35 лет. До нашей свадьбы, когда она была застенчивым худеньким подростком, я смог разглядеть в ней то, что не всегда замечали другие. Красоту, очарование, веселость, приятность в общении, чувство юмора и много других прекрасных качеств. Похоже было, что в отличие от Мидаса, чье прикосновение обращало в золото все что угодно, я обладал разумом, подобным увеличительному стеклу, который увеличивал все, на чем концентрировал свое внимание. Шли годы, и по мере того, как я все больше думал о Макс, ее достоинства все возрастали. Мы поженились, и все ее положительные черты становились для меня все более очевидными, и мы становились все счастливее и счастливее. Но затем, когда я начал все больше и больше пить, алкоголь, похоже, повлиял на мое зрение. Вместо того, чтобы продолжать видеть в своей жене хорошее, я начал обращать внимание на ее недостатки. И чем больше я на них сосредотачивался, тем серьезнее и многочисленнее они становились. Каждый изъян, на который я ей указывал, начинал увеличиваться в размерах. Каждый раз, когда я говорил, что она ничтожество, она становилась еще немного более ничтожной. Чем больше я пил, тем больше она сникала. Позже, когда я уже был в ЭИ, мне однажды сказали, что все дело в моих очках, в них перевернуты линзы. Слова в молитве о спокойствии, мужество, изменить не означали, что мне следует изменить что-то в своем браке. Скорее имелось в виду, что мне следует изменить самого себя и научиться принимать свою супругу такой, какая она есть. Сообщество Эй дало мне новые очки. Теперь я снова обрел способность фокусировать свое внимание на достоинствах жены и наблюдать за тем, как они становятся все более и более ярко выраженными. Я могу проделывать то же самое по отношению к собраниям A. Чем больше я сосредотачиваюсь на негативных моментах, поздно начали, приходится выслушивать длинные истории о пьянстве, в комнате накурено, тем хуже становится собрание. Когда же я стараюсь увидеть, что я могу привнести в него, а не вынести на него, и концентрирую внимание на положительных сторонах, а не на отрицательных, собрание становится все лучше и лучше. Когда я держу в фокусе то хорошее, что сегодня происходит, у меня бывает хороший день. А когда плохое, то и день бывает плохим. Если я сосредотачиваюсь на проблеме, она разрастается. Если на решении, то оно получается более эффективным. Теперь мы с Макс стараемся делиться больше своими чувствами, а не мыслями. Раньше мы спорили из-за расхождений во мнениях, а о чувствах ведь не поспоришь. Я могу сказать ей, что ей не следует думать определенным образом, но я никак не могу лишить ее права чувствовать то, что она чувствует. Обращая больше внимания на чувства, мы гораздо лучше узнаем самих себя и друг друга. Формировать такого рода отношения нелегко. Напротив, тяжелее всего применять программу в собственном доме, при общении с собственными детьми и с Макс. Казалось бы, в первую очередь не следовало научиться любить свою жену и семью, а уж потом новичков, приходящих в ИИ. Но оказалось, что все наоборот. В конце концов, мне пришлось заново выполнить каждый из 12 шагов, при этом думая конкретно о Макс, начиная с первого шага, сказав: «Я бессилен перед алкоголем и не способен управлять своей семейной жизнью», и кончая 12-м, в котором я попытался рассматривать ее как жертву болезни родственника алкоголика и относиться к ней с такой любовью, которой я одаривала бы больного новичка в ИИ. Когда мне это удается, мы прекрасно ладим. Возможно, самое полезное для меня – помнить, что мое спокойствие обратно пропорционально моим ожиданиям. Чем большего я жду от Макс и других людей, тем меньше у меня спокойствия. Когда же я снижаю планку своих ожиданий, я становлюсь спокойнее. Но тут пытаются заявить о себе мои права, которые тоже могут понизить уровень спокойствия. Тогда мне нужно урезать и права, и ожидания, спросив себя, насколько это на самом деле важно? Насколько это важно в сравнении с моим спокойствием и эмоциональной трезвостью? Когда я ценю спокойствие и трезвость превыше всего, мне удается поддерживать их на высоком уровне. По крайней мере, на какое-то время. Сегодня принятие также является ключом к моим взаимоотношениям с Богом. Я никогда не сижу, сложа руки, ожидая, что Он подскажет мне, что делать. Вместо этого я занимаюсь текущими делами, а результаты оставляю на волю Бога. Какими бы они ни оказались, это будет Его воля в отношении меня». Я должен фокусировать волшебное увеличительное стекло своего разума на принятии, а не на своих ожиданиях, ибо мое спокойствие прямо пропорционально моей способности принимать. Когда я помню об этом, я вижу, что моя жизнь никогда не была столь хороша. Спасибо тебе, Господи, за ей.